Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 10 августа Святая Церковь отмечает 1565-летие со дня представления святого Феодосия-младшего. Сегодня мы поговорим о жизни и деятельности благоверного императора, а также о значении его личности в истории Церкви. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придейн. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, об эпохе, в которую довелось жить святому императору.
Эпоха жизни императора Феодосия-младшего была очень сложной, очень бурной. Это была эпоха конца античного периода, когда Римская империя сохраняла еще свое грозное название, но фактически она уже потеряла прежнюю мощь и силу. И это было время, когда началось великое переселение народов. На арену истории выступили совершенно новые, ранее неизвестные народы, такие как гунны, вандалы, аланы, готы и так далее. И они все пытались завоевать свое место под солнцем, ну а место было уже занято. И вот империям приходилось отстаивать свои позиции. Это касается и Восточной Римской империи, где был императором Феодосий-младший, и Западной Римской империи. Так что эпоха была очень интересная, очень оживленная, богатая событиями. Но вместе с тем, я думаю, что, конечно, людям, которые жили в эту эпоху, наверное, не так спокойно спалось по ночам, как современному человеку.
Что известно о происхождении благоверного Феодосия?
Этот император имел самое высокое происхождение, то есть он сам был сыном императора. И вот здесь есть очень интересная история, связанная с тем, что когда его отец, император Аркадий, почувствовал приближение смерти, он был озабочен тем, как обеспечить спокойное, безопасное правление своего сына. Во-первых, даже как обеспечить саму преемственность власти, потому что те, кто знают историю Византии, могут легко подтвердить, что очень часто были дворцовые перевороты в истории Византийской империи, когда наследников умерщвляли или ослепляли, и это было чуть ли не в порядке вещей. Поэтому он, искренне будучи озабочен судьбой своего наследника, принял, на первый взгляд, совершенно необъяснимое и неожиданное решение. Он назначил регентом Анфимия, а вот опекуном для своего ребенка он попросил, чтобы этим опекуном был Шахишах Ездигерд. Это был глава Персидской империи, то есть страны, которая находилась в извечной вражде с Римской империей на протяжении многих столетий. И до этого времени, и после этого времени продолжалась вражда между персами и римлянами. И вот то, что он попросил этого своего потенциального противника быть опекуном его родного сына, это у многих вызвало непонимание. Но история показала, что он был очень прав в этом своем решении, потому что Шах Ездигерд был действительно очень благородным и честным человеком, и он исполнил это свое обязательство опекуна. Он сразу направил послание Сенату после смерти императора Аркадия, что тот, кто будет обижать его наследника, который был еще младенцем, тогда императору Феодосию не было еще и 9 месяцев, а он уже был провозглашен правителем, то будет иметь дело лично с ним. Он угрожал войной всякому, кто будет противиться этому престолонаследию. И таким образом на протяжении всей своей жизни, а это более 20 лет правления Ездигерда, отношения между этими странами были абсолютно мирными и спокойными, между ними не было войны. Это абсолютно нетипичная ситуация в истории Византии и Персии. Так что вот именно с этого судьбоносного решения началось правление императора Феодосия.
Какое образование получил юный император?
Образование он получил прекрасное, самое лучшее по тем временам. Он изучал все те науки, которые считались необходимыми для образованного человека. Он очень хорошо знал и греческий язык, и латинский язык, а кроме того, историю, математику, астрономию. Ну и, разумеется, он был прекрасно знаком со Священным Писанием. Многие тексты Библии он знал наизусть и хорошо разбирался в богословии, мог обсуждать богословские серьезные темы с богословами, с епископами, со священниками. Так что это был человек широко образованный. Более того, это был человек очень талантливый от природы. Известно, что у него был прекрасный почерк, и он очень красиво умел рисовать. Так что он занимался перепиской книг и сам же к ним составлял иллюстрации. И, кроме того, он очень любил читать по ночам и для этого даже изобрел специальную лампу, при свете которой он в свободное от своих обязанностей время мог еще дальше дополнять свое образование.
Какие преобразования были предприняты Феодосием-младшим во внутренней политике?
Некоторые историки считают, что Феодосий-младший был слабым правителем, безвольным, слабохарактерным, что он подчинялся чужому влиянию. Но если мы будем оценивать его правление с точки зрения позитивных результатов, то окажется, что это было одно из самых счастливых, спокойных и благополучных вообще царствований в истории Римской империи. Что касается внутренней политики, то Феодосий активно занимался строительством. Он построил много храмов. Кроме того, что касается столицы Константинополя, то он занимался активным укреплением его фортификационных сооружений. Построил многие новые стены, башни. Так что при нем Константинополь стал совершенно неприступной крепостью, которой мог не бояться никакие завоеватели, даже включая Аттилу. Вместе с тем он занимался сферой образования. Именно при императоре Феодосии-младшем был основан Константинопольский университет в 425 году. И сама система образования претерпела большие изменения. Кроме этого официального университета, он запретил открывать другие частные школы. А если другие учителя хотели кому-то давать уроки, они имели право это делать только в частном порядке, только одному ученику где-то на дому. Так что в этом плане как бы он взял под контроль вообще сферу образования, захватил как бы монополию на образование. И, наверное, это тоже было очень правильным шагом, потому что когда он организовал это учебное заведение и сам следил за высокими стандартами этого преподавания и за тем, что преподавалось, то тем самым он укрепил основы своего государства.
Что представляет собой так называемый Кодекс Феодосия?
Кодекс Феодосия – это первый официальный свод законов Римской империи. И Феодосий занялся активно составлением этого свода, потому что понимал, для того, чтобы в стране царили законность и порядок, люди должны знать, что существуют незыблемые для всех одинаковые законы, и они в каком-то месте собраны, они где-то хранятся. И вот он собрал комиссию из 8 юристов, которые должны были составить этот свод. Нелегко давался им этот труд, он понял, что они не справляются, он удвоил количество юристов, и вот уже 16 человек за несколько лет смогли наконец осилить этот труд, и кодекс оказался вполне удачным и жизнеспособным, так что он продержался несколько столетий. Даже после того, как император Юстиниан произвел еще более полную кодификацию римского права, тем не менее во многих областях Римской империи, не только восточной, но и западной, по-прежнему продолжали пользоваться именно кодексом Феодосия.
Расскажите, пожалуйста, о несторианской ереси.
Это очень интересная страница биографии императора Феодосия-младшего. По его личному приглашению архимандрит одного из сирийских монастырей по имени Нестории прибыл в Константинополь и занял кафедру патриархов константинопольских. В то время это было вполне во власти императора назначать и снимать патриархов. И вот этот человек, несторий, который показался императору Феодосию очень благочестивым и талантливым, он на самом деле был очень талантливым проповедником, ритором, оратором, он начал свою деятельность именно на этой кафедре. Вначале все было вполне благополучно, но первые ростки этой ереси несторианской были замечены, когда Несторий стал говорить, что не нужно называть Деву Марию Богородицей, а надо называть ее только Христородицей или Человекородицей, потому что она не могла родить Христа по божеству, родила его только по человечеству, а вот соединение двух природ во Христе тогда еще было не разработанной темой. И Несторий считал, что это было временное соединение. Вот в этом была его ошибка. Он полагал, что божество лишь временно соединялось с человечеством Иисуса Христа, и на кресте страдал уже обычный человек Иисус Христос. Божество, как он утверждал, страдать не могло, оно просто его покинуло, оно его оставило. И вот это учение он начал проповедовать с кафедры патриарха Константинопольского. Вначале даже сам император Феодосий прислушивался к этому учению, оказывал ему какую-то поддержку, но когда в церковной среде возник большой соблазн, нестроение, возмущение, то раздались голоса о том, чтобы собрать очередной Вселенский собор. И император пошел навстречу. Он собрал Третий Вселенский собор в городе Эфес в 431 году, на котором был рассмотрен вопрос этой ереси. Что любопытно, сам император ожидал, что Несторий будет оправдан на этом соборе. Но святые отцы решили иначе, что Несторий все-таки не прав, что Господь Иисус Христос был истинным Богом и истинным человеком, и это вечное положение вещей, поэтому Деву Марию вполне можно именовать Богородицей. И таким образом Несторий был осужден и сослан обратно в Сирию, откуда он и прибыл. И вот здесь, что самое важное, позиция, которую занял император Феодосий, он принял решение Вселенского собора, он подчинился соборному разуму церкви. Вот потому он и почитается церковью как благоверный, он причислен к лику святых, что он умел переступить через личные амбиции, через личную гордость, самолюбие, признать свою ошибку и таким образом, то решение собора, которое было принято, он придал ему силу закона.
Была ли данная ересь уничтожена осуждением соборным?
Нет, этого не произошло, но, как показывает история, практически никогда. Ни одна ересь не была сразу уничтожена соборным решением. Мы помним, что ярианство существовало после Первого Вселенского собора, и духоборчество существовало и существует до сих пор, хотя было собором осуждено и монофизитство. То же самое было и с несторианством. Несторианство существует до сих пор, есть церкви восточные, так называемые дохалкидонские, которые по-прежнему доктрину Нестория исповедуют. Правда, они довольно малочисленны. Но все-таки после этого решения соборного ересь пошла на убыль. В любом случае, всем стало ясно, что человек, который хочет себя считать православным и хочет пользоваться покровительством православного императора, должен эту ересь осудить, должен от нее публично отказаться. Поэтому надо все равно признать, безусловно, большую заслугу императора Феодосия-младшего в том, что этой ереси не позволили разрастись до каких-то более широких масштабов.
Какие еще религиозные раздоры имели место в Византии во времена правления Феодосия II?
Следует иметь в виду, что в V веке, в первой половине V века, когда царствовал Феодосий-младший, еще было много язычников в Римской империи. Язычество так просто не ушло с арены истории. Многие были тайными язычниками, а некоторые были и явными. Практиковали разного рода культы языческие. Язычников оставалось еще довольно много. Но император Феодосий-младший активно боролся против язычества. Он распорядился уничтожать все сочинения философа Порфирия, которые были написаны против христиан. Вместе с тем государственные законы преследовали язычников, и даже случались ситуации, когда даже без всякого судопроизводства христиане могли устраивать гонения против язычников и даже публичные расправы, как это имело место в Александрии, с Ипатией Александрийской, известная история. Вот. И в таких случаях вот эти вот преступления, фактически это же было убийство человека, они оставались безнаказанными. То есть император Феодосий смотрел сквозь пальцы на подобные явления, и, в общем-то, это даже было в каком-то смысле негативным явлением, потому что это было не по закону, это было просто уже вот таким вот актом бесчинства или вандализма. Хотя всякий раз, когда такие явления случались, они были не на пустом месте. Та же самая Ипатия Александрийская, она же была убита толпой вот этого, вот этого христианского плебса, не за то, что она была математиком, а за то, что она занималась чернокнижием, колдовством. Так что все эти вот явления имели место в то время, но император Феодосий-младший вошел в историю как один из самых веротерпимых правителей. То есть даже если он и осуждал какое-то учение как ложное, будь то язычество или какая-то ересь христианская, то он никогда не пытался преследовать, убивать этих людей. Вот это все ушло в прошлое. Он старался как-то действовать больше внушением, вразумлением. Ну и, соответственно, конечно, были какие-то санкции, которые касались лишения, может быть, должностей при его государственном аппарате, но в любом случае на жизнь человека он не претендовал в наказание за инакомыслие.
Что известно о личной жизни выдающегося императора?
С личной жизнью у него сложилось не так просто, как можно было подумать изначально. Он был человеком от природы очень целомудренным и никогда не был замечен ни в каких распутствах, и ждал своего времени, когда сможет вступить в брак. Этот процесс взяла под контроль его старшая сестра Пульхерия, которая была его соправительницей в течение многих лет. Она решила подыскать ему достойную избранницу. И случилось так, что его невестой стала Евдокия, которая впоследствии была причислена также к лику святых. И произошло это очень примечательным образом, об этом имеет смысл рассказать. Дело в том, что Евдокия была дочерью довольно известного философа Леонтия, который был человеком богатым, довольно благородного происхождения. У него было двое сыновей и дочь Евдокия. Своим сыновьям он оставил большое наследство, а дочери только 100 золотых монет, которые ей должны были выплатить именно ее братья. И в объяснении тому, почему он ей оставил все-таки такую малую часть, он сказал: тебе достаточно твоего женского обаяния, которое принесет тебе счастье в твоей жизни. То есть он пророчески это предсказал. Но вначале это не было очевидно, потому что когда она обратилась к братьям за своей частью наследства, они ей отказали. Ничего ей не дали вообще. И она, конечно, была очень обижена, уехала к своей родственнице в Константинополь. И та посоветовала ей, чтобы она обратилась к императрице, к Пульхерии за помощью в решении этого вопроса. И вот это решило ее судьбу. Когда она обратилась к Пульхерии, изложила свою просьбу, и при этом настолько сделала это достойно, красиво, и разумно, и при этом она так поразила императрицу своей красотой и образованием, что Пульхерия решила: нет смысла искать лучшую избранницу. Вначале она, правда, еще удостоверилась, что Евдокия сохранила девственность и что она готова принять православную веру, потому что до этого она была еще язычницей. И вот когда она получила положительные ответы, то она ее представила императору Феодосию. Ему она также понравилась, он ее полюбил, и долгое время они были счастливы в браке. Императрица его поддерживала, она была действительно очень образованным, умным человеком и, кстати, талантливой поэтессой. Некоторые отрывки из ее произведений сохранились до сих пор. В частности, она написала очень интересное произведение, посвященное святым Киприану и Иустине, где описала вот в возвышенном стиле, классическим слогом их житие. Кроме того, она писала некоторые стихотворные переложения отдельных библейских текстов. И даже патриарх Фотий, который сам был прекрасным стилистом, восхищался красотой ее слога. Но вся эта семейная идиллия, к сожалению, была разрушена, когда при дворе императора Феодосия возникла вот такая вот интрига, связанная с личностью придворного по имени Павлин или Павлиан. Он был другом детства императора Феодосия, Феодосий-младший ему доверял, но этот человек был очень красивой наружности, и вместе с тем он был очень образованным. И вот, очевидно, оба эти фактора сыграли роль в сближении императрицы Евдокии с этим человеком. Как далеко зашло это сближение, до сих пор сказать точно нельзя. То есть злые языки утверждают, что между ними была связь. Прелюбодейная сама императрица даже на смертном одре это отрицала. Но, тем не менее, была история, связанная с яблоком, которая описана историком Прокопием, когда один бедный фригийский крестьянин на святке после Рождества подарил императору яблоко необыкновенного размера и красоты. И император передарил это яблоко своей супруге Евдокии. А она подарила это яблоко как раз вот этому человеку, Павлину или Павлиану, который был близок с ней. А Павлиан в это время был болен. И когда происходили все эти торжества, он был дома и не знал, кто подарил это яблоко. И подарил это яблоко самому императору Феодосию. И когда император увидел это яблоко, которое было вообще чудом природы, и он сразу понял, что другого такого быть не может, он его спрятал и спросил у своей жены, что она сделала с тем яблоком, которое он ей подарил. Она сказала, что она его съела. И он тогда попросил ее поклясться в том, что она говорит правду. И она дала ложную клятву. После этого он достал это яблоко и сказал, что ему это яблоко подарил как раз вот этот человек по имени Павлин. И после этого, конечно, отношения были испорчены безнадежно. Самого Павлина казнили вскоре в ссылке, куда его отправил император Феодосий. Ну а императрица сама добровольно удалилась от двора, она отправилась в город Иерусалим, где провела остаток своей жизни, который был довольно-таки длительным. Она пережила и императора Феодосия, и императрицу Пульхерию, и последние годы своей жизни она занималась активной благотворительностью, она построила много храмов в Святой Земле, и в этом плане она может быть поставлена наряду даже со святой императрицей Еленой.
Какова была внешняя политика императора Феодосия?
Во внешней политике императора Феодосия большую часть жизни действовал довольно успешно и разумно. Может быть, он и не был сам каким-то гениальным государственным деятелем, но у него был талант слушать разумные советы. При нем было много умных людей, советников, специалистов в своем деле, которыми он себя окружил, которым он доверял, и советы которых он воплощал в жизнь с вполне достаточной настойчивостью. Поэтому после смерти Ездигерда ему пришлось воевать с персами, и он успешно отразил их натиск. Кроме того, он умел в течение всей своей жизни поддерживать хорошие отношения с Западной Римской империей, понимая, что это все-таки наиболее твердый союзник, надежный, с которым не стоит никогда портить отношения. Он пытался помочь Западной Римской империи в борьбе против вандалов в Северной Африке. Правда, тут он не достиг большого успеха, но, по крайней мере, само по себе его старание было вполне объяснимо и похвально. Ну, а что касается последнего периода царствования Феодосия, то тут уже просто так сложилось историческая канва. Он не был в этом виноват. То, что потерял большую часть своих владений перед лицом, я бы сказал, непреодолимой силы, потому что натиск гуннов в то время не был способен выдержать просто никто.
Как складывалась жизнь империи во время нашествия гуннов?
Это был очень тяжелый период для Римской империи, как для Западной, так и для Восточной. Аттила одерживал одну победу за другой. И для того, чтобы его остановить, пришлось платить огромные контрибуции, огромные выкупы, которые, конечно, легли тяжким бременем не только для казны государства, но и для простого народа, который должен был выплачивать все эти подати на казну. Поэтому время было очень сложное, но надо все-таки к чести императора Феодосия признать, что он сохранил государство как таковое. И Аттила при всем своем могуществе все-таки не смог не спровергнуть Римскую империю.
Эти, добро пожаловать на Восток.
Спасибо, Ваше Величество.
Я храню твою тайну, как ты меня и просил.
Это очень помогло моим планам, я благодарю вас за это.
Ганнория, я видел тебя последний раз, когда тебе было 6 лет, и вот ты уже взрослая заговорщица. К счастью, тебя заберет к себе моя сестра Пульхерия.
Куда?
Туда, где твоя нечестивая жизнь будет посвящена служению Богу.
Ты, должно быть, шутишь.
Сейчас ты как раз и узнаешь это.
В тебя вселился дьявол. Я никуда не поеду. Быстрее заканчивай свои переговоры. У нас еще много дел.
Я думал, ты придешь с армией. С тех пор, как Аттила нас разгромил, мы только и делаем, что дрожим.
У нас нет лишних людей, Цезарь.
А денег?
Они уже тоже подходят к концу.
Тогда зачем ты приехал?
Чтобы разработать план, Цезарь. Но на это потребуется время.
У нас нет времени. Знать все распродает, чтобы набрать денег для Аттилы. Город наводнили беженцы. И чтобы избежать мятежа, мы вынуждены давать им работу. Как видишь, даже мне приходится это делать. Ты упомянул о плане. Так что же ты задумал?
Империя выстоит, если мы узнаем о слабых странах гуннов.
Как же мы о них узнаем?
Я сам проникну на земли Аттилы и произведу там разведку.
На это уйдет много времени. Я же придумал кое-что другое.
Убийство!
Прости меня, Эти. Я хотел, чтобы ты лично увидел его мастерство.
Что известно о последних годах жизни святого императора?
Как мы уже и сказали, они были омрачены нашествием гуннов, и ему приходилось с большим трудом удерживать ситуацию под контролем, но смерть его наступила не в бою. Вообще, этот человек, который сам был физически очень сильным и развитым, не любил военного дела. Больше он любил охоту. Это была его любимая забава. К сожалению, она и привела его к смерти. Во время одной из охот его конь сбросил его в реку, и падение было настолько неудачным, что он повредил позвоночник. И скоропостижно скончался на следующий день. Вот таким был конец жизни этого человека, который, казалось бы, заслуживал, наверное, более спокойной и благополучной кончины.
Какими были характерные черты личности императора Феодосия?
Император Феодосий был человеком глубоко по-христиански благочестивым. Он был искренне верующим, он был аскетично настроенным человеком. Во многом на это повлияло воспитание его старшей сестры Пульхерии. Каждый день он рано вставал утром, пел гимны во славу Иисуса Христа. Любое дело начинал с молитвы. Он очень почитал епископов и священников, много жертвовал на строительство храмов, монастырей. В целом очень много внимания уделял религии в своей жизни, молитве, чтению Священного Писания. Так что это был настоящий образцовый православный христианин. Что касается других черт его личности, он был, может быть, излишне доверчив и часто подписывал бумаги, которых даже не читал. С этим связаны даже некоторые анекдотические истории. Например, когда сестра ему предложила подписать бумагу, где он соглашался отдать свою жену в рабство своей сестре. И когда он подписал, то сама же сестра ему сказала: «Ну что ты делаешь? Не делай такого больше, так делать нельзя». Вот. Но вместе с тем, конечно, это был человек очень незлобивый, не мстительный абсолютно. За всю его жизнь никто его не видел в состоянии гнева. И ни разу ни одного из своих обидчиков он не наказал смертной казнью. И когда люди с удивлением об этом его спрашивали, почему он такой милосердный, он говорил, что «я не могу воскресить человека, убить легко». А воскресить может только Бог. А вдруг я накажу человека, который на самом деле того не заслуживал.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.